Книга Деяний святых апостолов, 18 глава, с 1 по 6 стих. Апостол Павел, оставив Афины, скорее всего, вскоре после своей проповеди в Ареопаге, пришел в Коринф. Коринф – знаменитый город Древней Греции, главный город бывшей провинции Ахаи. Географическое расположение делало Коринф ключевым городом Греции. Море делит Грецию почти на две части. С востока – Саронский залив с портом Кенхреа, а с запада Коринфский залив с портом Ликея отделяют Северную Грецию от Пелопоннеса. Между этими двумя заливами есть узкая полоска суши шириной около 8 километров, на которой и был расположен город Коринф. Все движение между Северной и Южной Грецией проходило через Коринф, потому что другого пути не было. Коринф называли «мостом Греции». Путешествие морем вокруг Южной Греции было очень опасно. На самом юге Пелопоннесского полуострова находился мыс Малеа, обогнуть который было так же опасно, как и мыс Горн. Греки говорили: «Пусть всякий, кто собирается обогнуть мыс Малеа, пишет свое завещание». Поэтому торговля между Восточным и Западным Средиземноморьем также проходила через Коринф, чтобы избежать опасности, связанной с плаванием вокруг мыса Малеа. Коринф был рыночной площадью Греции. Коринф был не только крупным торговым центром, но и местом, где проводились истмийские игры, уступавшие по своему значению лишь олимпийским. Но Коринф был также и порочным городом. У греков было выражение «коринфовать», что означало вести развратную жизнь. В Коринфе было много храмов, посвященных Нептуну, Аполлону, Венере. Ремесло и искусство были на очень высоком уровне. В этом городе апостол Павел жил и трудился в деле проповеди Евангелия полтора года. И в 52 году здесь Господь создал свою церковь. Ныне от города остались лишь руины некогда величественных зданий и храмов. И, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина из малазийской провинции Понт, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Об этом изгнании иудеев из Рима Клавдием говорит римский историк Светоний в жизнеописании Клавдия, глава 25, сообщая, что причиной изгнания были возмущения иудеев, проводимые каким-то иудейским возмутителем, присвоившим себе имя Христа. А может быть, более верно церковное предание, что изгнание последовало из-за имени Господа Иисуса Христа, царя Израилева, проповеданного в Риме между иудеями. Чтение Минеи, июль 14-го. Вероятно, Акила и Прескила в Риме жили постоянно, а их пребывание в Коринфе и позже в Эфесе было вынужденным в связи с изгнанием иудеев из Рима Клавдием. Впоследствии они опять жили в Риме. Послание Римлянам, 16 глава, 3 стих. «Так как после смерти Клавдия многие иудеи снова возвратились в Рим». По одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Из собственных слов апостола Павла известно, что он жил от трудов рук своих или от своего ремесла. Книга Деяний, 20 глава, 34 стих. В рассматриваемом месте Слова Божия видно, что ремеслом Павла было делание палаток. Делание палаток для путешественников или военных лагерей было довольно обычным и выгодным ремеслом. «Во всякую же субботу он говорил в синагоге, так как в синагогах разрешался такой способ поучения и убеждал в истинности своего учения как природных иудеев, так и эллинов, которые имели право ходить в синагогу, то есть прозелитов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем, заставляем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус, именно Он, а не кто-либо иной, есть Христос, издревле обетованный Богом и предреченный, предсказанный пророками Мессия иудеев и всего человечества. В Коринфе, как и везде, Иисус Христос, Его жизнь, смерть, воскресение и вознесение на небо – все это было основной темой бесед и проповедей апостола Павла, так как Он, Христос, есть единственная сокровищница, дарующая людям все то, что нужно для их спасения, созидания истинного христианского характера, подражания Христу и уподобления Богу. Господь Иисус Христос навсегда останется единственным безукоризненным воплощением всех добродетелей и положительных качеств человека. Его доброта безусловная, Его любезность безбрежная, Его милосердие безграничное, Его терпение неиссякаемое, Его вера непоколебимая, Его мужество абсолютное, Его любовь бездонная. Его проникновенность во все вопросы и нужды нашей души сверхъестественная, Его знание Бога и Его личная близость к Нему – потрясающее, Его понимание нашей падшей природы изумительное, Его прощение кающихся грешников бесподобное. В одном из наших христианских гимнов мы поем: «Если ношей утомленный ты споткнешься на пути, знай, Спаситель вознесенный может бремя понести». Только Он, любвеобильный, может горе усладить. Только Он один, всесильный, может силой наделить. Только Он, небес властитель, может сердце исцелить. Только Он, твой искупитель, может грех тебе простить. Только тот, кто ночь могилы превратил в поток лучей, может мир души унылой воскресить для новых дней». Апостол Павел ревностно нес благую весть спасения во Христе Иисусе людям. Будем и мы ревностными проповедниками Евангелия. Но в Коринфе иудеи противились, оказывали противодействие, сопротивление, и злословили, злобно, язвительно говорили об Иисусе Христе и Павле, то он, отряся одежды свои, то же, что отрясти прах от ног своих, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших», то есть на головы ваши обрушатся бедствия, как неминуемое наказание Божие – за ваше неверие и упорство, и вы одни виновны в этих бедствиях и наказаниях. Я чист, не виновен в этих бедствиях и наказаниях. Я проповедовал вам единственный путь, идя которым вы могли избавиться от этого наказания, путь евангельской истины. Но вы не пошли по нему. Вы и виновны в этом, но не я». Наказание, о котором говорит здесь апостол Павел иудеям, есть вечная погибель. Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 16 по 18 стих. Слава Господу за то, что Он сделал нас способными принять евангельскую весть спасения в Иисусе Христе. Будем любить Его и являть послушание Ему во всем. Книга Деяний святых апостолов, 18 глава, 6 по 11 стих. Отныне, если вы так упорно отвергаете проповедь об Иисусе Христе, иду к язычникам, и пошел оттуда, из синагоги, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, в другом переводе – Тицию Иусту, которого дом был подле синагоги. Римский гражданин Тиций Иуст, оба имени римские, был язычником, принявшим веру в Иисуса Христа. Возможно, он принадлежал к одному из семейств, отправленных на заселение Коринфа Юлием Цезарем, и есть основания отождествлять его с Гаием. Послание Римлянам, 16 глава, 23 стих, о котором сказано, что его крестил апостол Павел. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 14 стих. Этот решительный поступок апостола Павла перейти в дом Иуста дал положительные результаты. Подготовленные прежними беседами Павла, многие уверовали в Господа и крестились. Уверовал в Господа Иисуса Христа и начальник синагоги Крисп со всем домом своим. Крисп, будучи начальником синагоги, отвечал за подготовку богослужений и порядок в синагоге. Криспа, вероятно, и его домашних, крестил апостол Павел. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 14 стих. Впоследствии, как говорит предание, он был епископом на острове Эгин у берегов Греции, в Саронском заливе, чтение Минеи, январь 4. Обратились к Господу и крестились многие из коринфян, иудеи, прозелиты и язычники, потому что дом Иуста, где теперь жил и проповедовал апостол Павел, был доступен для всех. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай». Под влиянием тягостного чувства и опасений не думал ли апостол Павел оставить Коринф, как оставил Афины? И не подумал ли так же, как подумал некогда огорченный пророк Иеремия, который сказал: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог, ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат за мною, не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется». Книга пророка Иеремии, 20 глава, 7 по 11 стих. Апостол Павел глубоко переживал духовные нужды окружающих его людей. В этих переживаниях он воспринимал людские страдания, их духовные заблуждения и нищету как свои собственные. Он имел сострадание и безграничную симпатию ко всем погибающим в грехах, пороках и беззакониях. В служении Иисуса Христа эти высокие чувства неоднократно выражались двумя словами: «увидев, сжалился». Такой духовный труд утомляет дух и тело служителя Божия. Излив сердце в служении словом и беседах, мы кажемся сами себе пустыми глиняными сосудами, которые в силах разбить маленький ребенок. Подобный труд вызывает временное истощение, что томит сердце, дух и душу. В это время каждый служитель Божий нуждается в поддержке, ободрении и утешении. И Господь явился Павлу в ночном видении и сказал: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и при моем покровительстве, защите, заступничестве никто не сделает тебе зла». Христос утешил, ободрил и поддержал Павла. В трудные минуты нашей жизни Он поддерживает и утешает и нас. Слава Ему за это! У меня много людей в этом городе. Господь Иисус Христос заверяет Павла, что дело благовестия его в Коринфе не будет бесплодным, потому что в этом городе живут принадлежащие ему люди, то есть те, которые предуставлены Господом для вечной жизни. Книга Деяний, 13 глава, 48 стих. Этим людям надо проповедовать Евангелие, поэтому говори и не умолкай. Евангелие – это слово примирения. Оно восстанавливает отношения между человеком и Богом в Иисусе Христе. В нем людям дано доказательство прощающей, жертвующей, ищущей любви Божией. Евангелие показывает людям их раны и оказывает им любовь. Оно, с одной стороны, показывает рабство, а с другой стороны, снабжает их молотом, чтобы сбить цепи. Оно им показывает наготу души и снабжает их одеждой моральной чистоты. Оно показывает их духовную нищету и вливает в жизнь все богатства неба. Оно раскрывает грехи людей и привлекает их внимание ко спасению. Апостол Павел был ревностным проповедником Евангелия. Будем и мы в этом подражать Павлу. Год и 6 месяцев со времени явления ему Господа апостол Павел пробыл в Коринфе. Все это время он поучал жителей города Слову Божию. Слово Божие есть Божие средство, которым Господь пользуется для духовного возрождения грешников. Нет иного пути для перехода от смерти в жизнь, как через слышание Слова Божия и верование в Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Слово Божие и Иисус Христос дают все, что нужно человеку для вечной жизни. Священное Писание указывает нам путь к небу и учит, как надо жить достойно христианского звания. Это божественное зеркало, которое показывает нам нас самих в настоящем виде. Апостол Павел 1,5 года в Коринфе проповедовал Евангелие и поучал жителей города Слову Божию. И труд его не был тщетным. Многие иудеи, прозелиты и язычники уверовали в Иисуса Христа и стали членами Церкви Христовой в городе Коринфе, состоящей из иудеев, прозелитов и язычников. Как хотелось бы, чтобы мы, все христиане, были подобно апостолу Павлу, ревностными вестниками Слова Божия. Да поможет в этом нам Господь Иисус Христос. Книга Деяний святых апостолов, 18 глава, с 12 по 17 стих. Во время проконсульства Галлиона в Ахае По римскому разделению провинций Ахайя входила в Грецию с включением Пелопоннеса. Сначала, как сенатская провинция, она управлялась проконсулами. При Тиверии, сделавшись императорской, стала управляться прокураторами. Но Клавдий опять отдал ее сенату и под управление проконсулов. В описываемое Лукой время, 53-54 годы, проконсулом Ахайи был Луций Юний Галлион Анней, брат известного философа-стоика Синейки, воспитателя императора Нерона. По свидетельству Иеронима, он по приговору Нерона в 65 году покончил с собой, как и его брат до него. Фамилия Галлион – принято им от усыновителя своего Ритора Юния Галлиона, а прежде он назывался Луций Юний Анней Новат. Человек он был, по словам его брата Сенеки, мягкий, честный, некоростолюбивый, человеколюбивый и талантливый администратор. Сенека говорил о нем: «Даже те, которые беспредельно любят моего брата, любят его недостаточно. Никто никогда не относился так благосклонно к людям, как относится мой брат ко всем». Как хорошо было бы, если бы все начальствующие в государствах, в том числе и в нашей стране, были людьми честными, некоростолюбивыми, человеколюбивыми, добродушными и талантливыми руководителями. Мы можем помочь им быть такими нашими молитвами о них. Напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, чтобы обвинить его как преступника и подвергнуть наказанию от гражданского правительства. Обвинение состояло в том, что Павел учит людей чтить Бога не по закону, то есть не по закону иудейскому, не по закону Моисееву. Но ведь апостол Павел и иудеи верили в одного и того же Бога, Творца, Создателя неба и земли и всего, что наполняет их. Не предостерегают ли эти слова Священного Писания нас, христиан, от межконфессиональной розни? Не говорят ли они нам о том, что надо любить людей и инакомыслящих? Господь желает, чтобы мы были человеколюбивы. Человеколюбие – это любовь к людям, готовность помочь им, гуманность. Быть снисходительным по отношению к людям должно побуждать нас, христиан, безмерное человеколюбие Бога по отношению к нам самим. Ибо когда открылась божественная доброта и человеколюбие Божие, то Бог спас нас не в силу наших заслуг, но единственно по своему милосердию. Послание Титу, 3 глава, 4-5 стихи. Когда же Павел хотел открыть уста, прежде чем сделать определение по жалобе, обыкновенно по римским законам выслушивался обвиняемый, и Павел хотел было говорить против возводимого на него обвинения. Но не успел он открыть уста, как Галлион решил дело не в пользу обвинителей, посчитав это дело не подсудным себе, как политическому администратору, и предложил обеим сторонам разобраться самим. Иудеи же не могли осудить апостола Павла ни к какому наказанию, опасному для его жизни и чести. Они могли сделать что-либо подобное самовольно, насильственно, через возмущение. Но в таком городе, как Коринф, перед лицом проконсула они не могли на это решиться. Галлион сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Если бы было нарушение прав какой-либо личности, охраняемых законом, или злой умысел против кого-либо или против государственных законов, это входило бы в обязанности судебной проконсульской власти и подлежало бы разбирательству проконсула. Но когда идет спор об учении и об именах, и о законе вашем, то разбирайте сами. Я не хочу быть судьёю в этом. Это ваше домашнее дело, а не дело форума публичного судебного разбирательства. И прогнал их от судилища. Вероятно, иудеи по своему обычаю не хотели добровольно уйти из судилища. Кричали и добивались, чтобы дело было рассмотрено и решено в их пользу. Надоедали проконсулу и упорствовали в своих требованиях. А потому проконсул приказал служителям при суде или военной страже силой разогнать толпу и прогнать с места судебных разбирательств. Исполняя повеление проконсула, вероятно, раздосадованные назойливостью иудеев, эллины, то есть язычники, не прозелиты и не христиане, схватив Сосфена, начальника синагоги, как представителя назойливых иудеев, а может быть и предводителя, более других добивавшегося осуждения апостола Павла, били его перед судилищем. Библия говорит: «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Книга пророка Осии, 8 глава, 7 стих, послание Галатам, 6 глава, 7 стих. Николай Некрасов писал: «Сейте разумное, доброе, вечное, сейте. Спасибо вам скажет сердечное русский народ. Будем же добрыми сеятелями». Сосфен, скорее всего, был преемником Криспа на должности начальника синагоги. По церковному преданию, Сосфен потом был обращен в христианство апостолом Павлом, стал его сотрудником. О нем упоминается в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 1 стих, а позже епископом в Колофоне, Малая Азия. Когда Сосфена били, Галлион немало не беспокоился о том, хотя это уже было дело, подлежащее судебному разбирательству проконсула. Евангелист Лука пишет об этом, вероятно, для того, чтобы сказать, что обетование, данное Господом Павлу, исполнилось. Возмущение против апостола Павла не только не причинило ему зла, но и нехорошо отозвалось на предводителе обвиняющих. Проконсул Галлион был на стороне апостола и молча позволил наказать обвинявшего. Бог дает свои обетования с присущей ему уверенностью в том, что они никогда не будут нарушены. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Книга чисел, 23 глава, 19 стих. Для него обещать значит уже дать. Книга Деяний святых апостолов, 18 глава, с 18 по 21 стих. Апостол Павел, пробыв в Коринфе еще довольно дней, простился с братьями, пришел вместе с Акилой и Прескилой в Кенхрейскую гавань, которая была недалеко от Коринфа на побережье Средиземного моря. «Остригши голову в Кенхреях по обету». В этих словах есть неясность, и упоминаемое событие загадочно. Неясно прежде всего то, кому относятся слова «остригши голову». Эти слова можно отнести к апостолу Павлу и Акиле, имя которого, по-видимому, недаром поставлено в греческом тексте после имени жены – Прескилла и Акила, в непосредственной близости с данным событием. Как бы то ни было, и апостол Павел, и Акила могли допустить над собой иудейский обряд без соблазна для верующих и без особого противоречия своим убеждениям. Известно из дальнейшего, что Павел участвовал в совершении подобного обряда в Иерусалиме по совету апостолов. Книга Деяний, 21 глава, 23-24 стихи. Что касается значения самого факта пострижения головы по обету, то это было, вероятно, исполнение ветхозаветного закона о назарействе. Книга чисел, глава 6. По этому закону, давший Богу обет назарейства, определенное время не должен был стричь волосы на голове своей. Пострижение совершалось только по истечении срока назарейства или в случае осквернения обета. Тогда обет предписывалось начинать снова. Но так как эти обряды соединялись с принесением жертвы, следовательно, могли иметь место только в храме. Исключение едва ли допускалось для живущих в рассеянии и путешествующих. Но вполне можно полагать, что упомянутый обет не есть обет назарейства, и пострижение головы не есть ни окончание, ни возобновление этого обета. Остается предполагать, что этот обет был частным обетом, и пострижение головы есть окончание этого обета. Но в чем состоял этот обет, какие были побуждения к нему и какая цель его, остается неизвестным. Из гавани Кенхреи апостол Павел, Акилла и Прескилла отплыли в Сирию. Сирия – собирательное название обширных земель и стран на север и северо-восток от Ханаанской земли. В еврейском тексте эти области называются Арам, что значит «возвышенная страна, в которую входили царства» – Беф-Рехов, Гессур, Дамаск, Эмав, Имав, Эмав-Сува, Истов, Мааха, Месопотамия, Сува. Сирии в первом веке по Рождеству Христову назывались все земли на восточном побережье Средиземного моря. В более узком смысле Сирией называлось царство, в котором главным городом был Дамаск. Книга Исход, 7 глава, 8 стих. Полагают, название Сирии возникло от слова «тир», «сур». Около 9 века до Рождества Христова Сирию, то есть все земли от Средиземного моря до Сирийской пустыни, захватила Ассирия, затем Вавилон, затем Персия и после нее Греция. После смерти Александра Великого Сирия досталась Селевку, который построил Антиохию и сделал ее своей столицей. В 64 году до Рождества Христова Сирия стала римской провинцией, управляемой наместником, а Палестина – ее частью. Достигнув Эфеса, Эфес – богатый город на средиземноморском побережье Малой Азии, место пребывания проконсула Асии во времена владычества Рима, был особенно известен благодаря храму Артемиды. В этом процветающем городе язычников Господь посредством проповеди апостола Павла создал свою церковь, и отсюда проповедь Павла распространялась по всей Асии. Сюда, перед разрушением Иерусалимского храма в 70-м году, переехал апостол Иоанн и здесь жил до своего отшествия в вечность. В Эфесе Иоанн написал свои Евангелия, послания и откровения. Город был разграблен и разрушен готами в 262-м году, и теперь на его месте только развалины. В Эфесе апостол Павел вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. О результатах и успехе этих рассуждений и бесед евангелист Лука прямо не говорит, а о них можно судить потому, что эфесские иудеи просили апостола побыть у них далее. Следовательно, Павел был принят ими хорошо, эти беседы были восприняты ими положительно. Иисус Христос часто беседовал с людьми. Он беседовал с Никодимом, Закхеем, со своими апостолами, с первосвященниками, священниками, книжниками и фарисеями. Апостолы Петр, Павел и другие в своей проповеднической деятельности так же беседовали со своими слушателями. Беседа – что это такое? Беседа – это разговор деловой или задушевный, сообщение на какую-либо тему с участием слушателей в обмене мнениями, общение между людьми. Умение вести беседу – это талант. Для успешного и плодотворного собеседования необходимо строго придерживаться следующих правил. Во-первых, существует только один способ стать хорошим собеседником – это уметь слушать. Умение внимать чужому разговору – не менее трудное искусство, чем умение вести беседу. Евангелист Лука пишет о юном Иисусе Христе. «Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его». Евангелие от Луки, 2 глава, 46-47 стихи. Во-вторых, молчаливость и скромность – качества, весьма пригодные для беседы. В силу этого надо говорить только в 2 случаях – или когда предмет своей речи вы обдумали ясно, или когда сказать о чем-нибудь необходимо, потому что только в этих 2 случаях речь лучше молчания, а в остальных случаях гораздо лучше молчать, чем говорить. Кто много думает, тот мало говорит, а мудрейший из людей Соломон говорит: «При многословии не миновать грех, а сдерживающий уста свои разумен». Книга Притчи, 10 глава, 19 стих. В-третьих, в беседе надо стараться, чтобы слова ваши были мягкие, а аргументы тверды. Доказывая свои мнения и опровергая другие, если они ошибочны, надо быть сдержанным как в словах, так и в выражениях. Иисус Христос учит: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Евангелие от Матфея, 12 глава, 36-37 стихи. В-четвертых, когда вы хотите показать своему собеседнику в разговоре какую-нибудь истину, то самое главное при этом – не раздражаться и не сказать ни одного недоброго или обидного слова. В силу этого необходимо быть терпеливым во всех делах и особенно в беседах. Библия говорит: «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляйтесь от таких». Первое послание Коринфянам, 3 глава, 3 стих. Первое послание Тимофею, 6 глава, 5 стих. В-пятых, больше всего оживляет беседы не ум, а взаимное доверие. Доверие – это убежденность в чьей-либо искренности, честности, добросовестности и основанное на них отношение. Лучшие люди всегда ищут хорошее в людях и доверяют им. Чем человек умнее и добрее, тем он больше замечает добра в людях и доверяет им. Апостол Павел был хорошим собеседником. Он знал, как надо вести себя в беседах. Будем же и мы в наших беседах с людьми подражать апостолу Павлу. После беседы с Павлом эфесские иудеи просили его побыть у них долее. Он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу», и отправился из Эфеса. Акилла же и Прескилла остались в Эфесе. Книга Деяний святых апостолов, 18 глава, 22-23 стихи. Побывав в Кесарии. Кесария – город на Средиземном море в 45 километрах к северу от Яффы, построенный Иродом Великим на том месте, где раньше находилась укрепленная башня, назван в честь кесаря Августа. Здесь апостол Павел сошел на берег после морского плавания из Эфеса, чтобы отсюда идти в Иерусалим. «Приходил в Иерусалим, приветствовал церковь». Евангелист Лука очень кратко упоминает об этом посещении Павлом Иерусалима. Не говорит ни о какой деятельности его там, а пишет только о том, что Павел приветствовал Иерусалимскую церковь. Вероятно, это пребывание его в Иерусалиме было весьма кратковременным, и он поспешил уйти из города». Нам неизвестна причина, почему апостол так быстро покинул Иерусалим, но, по всей вероятности, иерусалимские иудеи негодовали на апостола Павла, и это негодование разразилось большим возмущением против него во время следующего посещения Иерусалима. Книга Деяний, 21 глава, 27 стих. Апостол Павел, узнав об этом, оставил на сей раз Иерусалим, так как ему нужно было по внушению Духа Святого совершить новое путешествие в языческие страны с проповедью об Иисусе Христе. Павел был послушен водительству Духа Святого. Лучший руководитель в жизни служителя Божия, каждого христианина и христианки – это Дух Святой. Он создает обитель в сердце человека и, входя в него, становится хозяином всей нашей жизни, используя нас так, как ему подсказывает его беспредельная мудрость. Дух Святой обладает нами, руководит по своей воле. Многие христиане совершают большую ошибку. Они стремятся получить божественную силу с тем, чтобы пользоваться ею по своему усмотрению и воле. Я лично от всего сердца благодарю Бога за то, что нет такой божественной силы, которую я смог бы использовать по своему желанию. Каких бед я мог бы натворить! В то же время я счастлив, что есть Дух Святой, который, подчинив меня себе, может меня использовать, руководствуясь своей безграничной мудростью и всеобъемлющей любовью. Представление о том, что мы имеем в себе Духа Святого, неизбежно имеет своим следствием состояние некой гордости, называемой мнимой принадлежностью к какой-то высшей категории христиан. В действительности, при размышлении о Духе Святом в свете Священного Писания, получается совсем иначе. Святой Дух создает себе обитель в человеческом сердце с той целью, чтобы использовать нас по своей, святой и премудрой воле, а отнюдь не по воле нашей. Он приводит нас к отказу от собственного «я». Но Святой Дух может использовать нас по своей воле только в том случае, если мы полностью послушны Его водительству, доверяем Ему и не отталкиваем Его от себя. Будем же всегда послушны водительству Духа Святого. Из Иерусалима апостол Павел отошел в Антиохию. К этому городу Павел имел особую любовь, так как здесь ученики Иисуса Христа впервые стали называться христианами. Книга Деяний, 11 глава, 26 стих. «Здесь он был поручен братьями благодати Божией». Книга Деяний, 15 глава, 40 стих. И здесь же при активном участии Павла окончательно был решен вопрос об обрезании. После краткого пребывания в Антиохии апостол Павел отправился в третье миссионерское путешествие. Он проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию. Оттуда пошел в Эфес, где пробыл почти 3 года. Потом он направился в Македонию, а оттуда назад в Троаду и через Мелит в Тир, Кесарию и Иерусалим. В этом путешествии спутниками его были Тимофей и Эраст. Книга Деяний, 19 глава, 22 стих. Основная цель этого миссионерского путешествия апостола Павла евангелистом Лукой описывается 3 словами – «утверждая всех учеников». В чем же Павел утверждал учеников, христиан? Во-первых, в истинности Евангелия, которое есть слово примирения. Оно восстанавливает отношения между человеком и Богом в Иисусе Христе. Евангелие – благая весть о щедрой и ничем не заслуженной любви Божией к человеку. Это весть о том, что на человека больше не давит бремя невыполнимой задачи – заслужить любовь Божию. Она дается ему свободно, даром. Оно есть слово о кресте, в котором людям дано доказательство прощающей, жертвующей, ищущей любви Божией. Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа – это суть всего Евангелия. «Напоминаю вам, братья, – пишет апостол Павел, – Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 1-2 стихи. «Будем же твердо держаться преподанного нам Слова Божия». Во-вторых, апостол утверждал христиан в вере в Господа Иисуса Христа. Он сказал темничному стражу: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Книга Деяний, 16 глава, 31 стих. Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и могилой. Он мог это сделать только одним единственным средством. Перед ним лежал только один путь – путь Голгофы. В минуту нашей величайшей тревоги и скорби, в минуту, когда мы чувствуем себя беспомощными перед гнетом событий, с которыми не можем справиться, когда отчаяние и разочарование овладевают нами, именно в эту минуту дьявол старается воздействовать на самую слабую нашу сторону, чтобы толкнуть нас еще дальше по тому пути, которым пошел Адам. В эту гибельную минуту постоянно будем помнить о том, что Иисус Христос не покинул нас. Он не оставил нас без защиты, так же, как Он восторжествовал над сатаной в свой час искушения и испытания, так обещал Он, что и мы сможем одерживать ежедневные победы над искушением. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. Будем же всегда полагаться на Иисуса Христа. В-третьих, апостол Павел утверждал учеников в богобоязненной христианской жизни. Нетрудно повторять наизусть кредо веры, но трудно вести христианский образ жизни. Мы так часто исповедуем Бога на словах, а потом своим образом жизни отвергаем Его. Слабость церкви состоит не в том, что недостает христианских доводов, а в том, что недостает христианского образа жизни. Человек может быть слеп и глух к любым словесным христианским аргументам, но он ничего не может ответить при виде христианской жизни в действии. Есть только один всепобеждающий аргумент – христианский образ жизни. «Итак, я, узник в Господе, – говорит Павел, – умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Послание Ефесянам, 4 глава, с 1 по 3 стих. Послание Филиппийцам, 1 глава, 27 стих. «Будем же жить достойно благовествования Христова». Книга «Деяния святых апостолов», 18 глава, с 24 по 28 стих. Александрия – город в Нижнем Египте, расположенный между Средиземным морем и озером Мариотис, недалеко от устья западного рукава Нила, основан Александром Великим, Македонским, в 332 году до Рождества Христова и был заселен иудеями и греками. Город быстро вырос благодаря тому, что он был центром торговли между Востоком и Западом и стал со временем первым в мире торговым городом. Его население доходило до 300 тысяч свободных граждан и такого же числа рабов. После смерти Александра, который был здесь погребен во времена Птоломеев, Александрия сделалась столицей Египта и достигла своей славы во времена первых трех правителей этой династии. Она была городом ученых. Самые знаменитые философы Востока, Греции и Рима собирались сюда, чтобы пополнить свое образование, так как в этом городе жили мужи, знающие многие науки. Птоломей Сутер, первый из этой династии, основал вместе с другими учреждениями и знаменитую библиотеку, которая насчитывала 700 тысяч книг. По смерти царицы Клеопатры, 26-й год до Рождества Христова, Александрия попала под власть римлян. После тысячелетнего процветания она была вынуждена склониться перед могучим завоевателем, турецким халифом Омаром в 641 году после Рождества Христова. Позже город опять начал благоустраиваться. Его прекрасная гавань представляет и в наши дни живописную картину. В Александрии ученые-иудеи численностью 72 человека, перевели Ветхий Завет на греческий язык. Этот перевод известен под названием перевода 70 толковников. Септуагинта, этот перевод 70, распространил между греками знание об истинном Боге и служил основанием для создания языка Нового Завета. Среди ученых-иудеев особенно была развита любовь к аллегорическому толкованию Ветхого Завета. Они не только верили в то, что Ветхий Завет представляет собой исторический свод, но и в то, что каждое записанное в нем событие имеет еще и скрытое значение. Евангельская весть рано пришла в Александрию. Здесь расцвела прекрасная Церковь Христа, основанная по преданию евангелистом Марком. Позднее Александрия прославилась богословской школой с такими учителями, как Климент и Ориген. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Эфес, скорее всего, тогда, когда Павел совершал свое третье миссионерское путешествие по Малой Азии. Он от кого-то из учеников Иоанна Крестителя получил некоторые познания о Мессии, был наставлен в начатках пути Господня, то есть был научен христианству, но не вполне, нуждался в более точном объяснении пути Господнего. Несмотря на недостаточное познание христианских истин, Аполлос, горя духом, говорил и учил о Господе в Эфесе правильно, зная только крещение Иоаннова. Акила и Прескила, наставленные в вере апостолом Павлом, приняли Аполлоса, точнее, объяснили ему путь Господень, и Александрийский ученый, знаток Писаний, смиренно принял их наставление. Вероятно, здесь же он принял водное крещение во имя Господа Иисуса и благодать Святого Духа, так как в Ахайи он уже был ревностным проповедником Евангелия. И когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья, эфесские христиане, послали к тамошним ученикам, христианам, живущим в Ахае, рекомендательное письмо, располагая их принять его как ревностного и опытного в писаниях христианского учителя. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Теперь его природным дарованием содействовала благодать Святого Духа. В силу этого его деятельность в Ахае была плодотворна и укрепила в вере многих христиан. Особенно содействовал он христианам тем, что сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, то есть толкованием ветхозаветных пророчеств, что Иисус есть Христос, Мессия. Таким образом, насажденное апостолом Павлом слово истины Аполлос поливал. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 6 стих. Благодать Духа Святого сделала Аполлоса сильным проповедником Евангелия и стойким Божиим служителем. Дух Святой учит, объясняет и помогает познать глубокое и подлинное значение Божьего Слова. Богоугодный труд Духа Святого заключается в том, чтобы обличить мир в его грехах, открыть людям глаза на их ошибки и заблуждения. Все это должно быть проделано таким образом, чтобы человек получил в результате всего этого полное осознание своей греховности. Отсюда обычно и начинается дело спасения большинства людей. Святой Дух приводит их к ощущению собственной греховности и к осознанию потребности в Избавителе. По достижении этого такие люди делаются готовыми принять Господа Иисуса Христа своим личным Спасителем. Люди, которые в своей жизни имели большие духовные победы, были исполнены Духом Иисуса Христа. Первые ученики были исполнены Духом Святым, и они нанесли великое поражение язычеству. Деятели реформации в XVI веке были также исполнены Духом Святым. И, начав с маленькой университетской группы в Оксфорде, спасли Англию от морального падения. Моуди и Санкеу были исполнены Духом Святым, и они разбудили два континента от духовного сна. Цивилизации развивались, судьбы наций изменялись, когда страницы истории освещались людьми, исполненными Духом Святым. В человеке, исполненном Духом Святым, действует дух силы, с которым христианин, не бессильный пленник собственных чувств, со всех сторон открытый нападением врага, побежденный прежде сражения, и чтобы усмирить одну страсть, покоряется другой. Но добрый воин, облеченный во всеоружие Божие. Послание Ефесянам, 6 глава, 11 стих. Все могущий в укрепляющем его Иисусе Христе. Послание Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Нам нужна помощь Духа Христова, если мы хотим успешно служить Господу. Поэтому всякий раз, когда нас призывают исполнить какое-либо дело в служении Иисусу Христу, мы должны молиться снова и снова: «Господи, исполни меня Твоим Духом!» Будем же христианами, исполненными Духом Святым. В Коринфе образовалась группа христиан, которая была увлечена красноречием Аполлоса и примкнула к нему. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 12 стих, 3 глава, 5 и 22 стихи. Но из слов апостола Павла об Аполлосе видно, что он это не одобрял. Братская любовь и совместное сотрудничество в деле проповеди Слова Божия между Аполлосом и Павлом не нарушились. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 6 стих, 4 глава, 6 стих. Из послания апостола Павла к Титу видно, что на острове Крит Аполлос был одним из соратников Павла, так как о нем апостол писал: «Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка». Послание Титу, 3 глава, 13 стих. Позже, как говорит предание, Аполлос был епископом в Смирне, в Малой Азии, перед известным Поликарпом. Не о нем ли говорит Иисус Христос в книге Откровения, 2 глава, с 8 по 11 стих? «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се, жив, знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». «Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Будем же и мы верными служителями Господа Иисуса Христа».